Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ми вітаємо вас, дорогі радіослухачі. О цій порі стартує програма «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович Волченко вже готовий відповідати на ваші запитання. Вітаємо вас.
Добрий день.
Повідомляємо вам відразу наші координати, телефони, за якими ви виходите у прямий ефір до нас. Це 280-03-05, код міста Києва 044, мобільний 067-123-7575, 067-123-7575. Дуже просимо, робіть свої приймачі тихенько або вимикайте гучність вашого приймача, коли ви виходите в прямий ефір. Окрім того, діють телефони для того, щоб ви своє запитання могли поставити у вигляді смс чи повідомлення у Вайбері. Це номер 093-558-4412 і скайп наш, Світле Радіо, одним словом, латиницею без пробілів. Зі скайпу можна також звершувати дзвінки. З координатами ознайомили наших радіослухачів, а тепер до питань. Поки у нас немає дзвінків телефонних, ми почнемо із тих запитань, які наші радіослухачі присилали раніше. От запитують, Господь і Господін – одне і те ж саме чи різне?
Во всех переводах Библии, которые мы вот имеем, там английская или немецкая, или неважно какая, эти понятия не неизменны. Ну, то есть лорд и есть лорд, то есть он как господь и как господин. Или там польское пан и там пан, там сеньор, сеньор и так далее. То есть нету разницы, что господин или господь. Во всех остальных Библиях, это только в нашей Библии, есть такая разница. Но это действительно интересно. Почему? Потому что на самом деле Библия предполагает разные значения. Что есть господь и есть господин. Хотя пишется, и везде писалось оно одинаково. Конечно, это уходит в какую-то далекую-далекую историю. Почему? Потому что это, наверное, еще тогда, когда после Вавилонского плена Эздра, Неемия, когда собирали Писание, они были разбросаны, переписаны, и они уже были по-другому немножко написаны. То есть на древнееврейском Господь уже не писали тетраграмматон, вот эти четыре буквы Яхве, Вайхве, Яхве или Иеговы, ну, по-разному кто произносит, никто не знает точного произношения имени Бога, и поэтому заменяли это имя при чтении Адонай. Потому что, еще раз говорю, весь древний еврейский текст, он написан согласными буквами, а огласовки гласных букв нету. Она появилась уже только в этом тысячелетии после Иисуса Христа, масоретский текст, который уже начали ставить гласные буквы. Поэтому имени Бога оно сокрыто, его никто не знал. И ГВГ, ну, то есть четыре буквы, как тетраграмматон, который вот как бы... Но для того, чтобы читать вот в синагогах закон, то вместо этого читали Адонай. Вот. А уже когда в 280 году до нашей эры появилась Библия, то есть Ветхий Завет на греческом языке, то тогда уже, когда переписывали на греческий язык 70 переписчиков, то уже заменили слово Адонай на «кюриос», и уже заменились все места Писания, то есть полностью заменил на слово «кюриос» вот это имя Бога, и поэтому оно как бы скрыто. И я понимаю, почему, потому что, как и после Вавилонского плена, иудеи очень ревностно относились к имени Бога, и поэтому как бы прятали это все в другом значении, как «Адонай», как «Господин». А 70 уже, которые переписывали в Египте под, так скажем, приказом Птолемея или по просьбе Птолемея, неважно, это был языческий царь, поэтому тоже спрятали, ну, то есть Кюриус, как просто как господин, как Господь, тоже спрятали имя Бога, потому что я думаю, что вот это ревностное отношение к нему. Поэтому на самом деле это большая тайна, Господь и Господин. И, наверное, вот переводчики, как бы, которые вот, ну, синодального перевода старались переводить там, где они чувствовали, они ставили Господь с большой буквы, а где чувствовали Господин с маленькой буквы. Ну, потому что это то же самое слово, оно относится, как, допустим, Давид говорил к Саулу «Господин мой», как там Сара говорила к Аврааму «Господин мой». Это не Господь, это понятно, что это Господин. И поэтому переводчики там, где было очевидно, они ставили просто как Господин, как, ну, вот как управитель, так скажем. Но где было очевидно, ставили как Господь. А где уже очень очевидно, у нас 4 места Писания, где написано именно вот это Яхей, Вэйхей, то есть тетраграмматон, 4 буквы, сущий, как бы мы переводим его в наше синодальное. То есть это уже вообще очевидные вещи, что именно там имя Бога стоит. Поэтому это тоже очень интересно для всех нас. Почему? Потому что читатель сейчас сам должен определять, когда он читает Библию, он должен сам определить, а все-таки какое имя здесь стоит, о чем здесь идет речь. То есть вот мы сами должны, ну, вникая в Библию, мы должны понимать, а что здесь происходит и как нам надо относиться? Почему? Потому что вообще-то Господь, Владыка, Он в любом случае Господин. И наоборот, Господином может быть только Господь. Это вторая заповедь. Не создавай себе кумира, потому что имейте в виду Господин в сердце. Не то, что там на земле, в миру, там начальник или подчиненный, а именно тот, который Господин в сердце. Поэтому это остается тайной, это остается интересной, большой, важной тайной. Но спасибо за вопрос, и я думаю, что все, ну, немножко заинтригованы теперь, как же теперь воспринимать и читать Библию.
В ефірі програма «Запитання-відповіді по Біблії».
Нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні ми працюємо у прямому ефірі, і далі у нас не менш цікаве питання. Скільки спорів між віруючими, і кожен уверен, що він прав? Як розібратися, де правильне учення?
Да. Тут, смотрите, ми повинні розуміти основи или начало пути. Начало пути у нас определено в Писании, что всякий, кто призовет имя Господа, тот спасется. Или 1 Иоанна 4,15. Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. То есть, неважно, какая церковь, неважно, какая деноминация, вообще неважно, кто, но если человек признал Иисуса Христа Сыном Божьим, то в нем пребывает Бог. То есть, этот человек родился свыше, неважно, кто он, неважно даже, где он. И даже если мы посмотрим на Писание, что когда распяли Иисуса Христа, то сотник и все, которые были с ним, они воскликнули: «Воистину, это был Сын Божий». То есть, если сотник исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, то это свидетельствует о том, что он родился свыше. Тот сотник, которого только что пытал, только что убивали, стегали плетками, унижали, били палкой по голове, но этот сотник произнес, что воистину это был Сын Божий. И согласно Писанию, мы должны подчинить свои эмоции, мы должны подчинить самих себя Писанию. 1 Иоанна 4,15. «Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог». То есть этот человек родился свыше, в нем появился начаток Духа. И это и есть, что мы все братья между собою через веру в Иисуса Христа. И мы должны иметь любовь друг к другу, ко всем тем людям, которые исповедуют Иисуса Христа. 1 Иоанна 5:1. Если вы любите родившего, если вы любите Бога, то вы тогда любите и рожденного от Него. И поэтому мы должны относиться ко всем, неважно, кто они и что они, если они исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим, то это дети Божьи. А дальше уже вот этот путь, который проходит человек, это тот путь, когда человек вышел из Египта, и Бог ему сразу дает закон через месяц или через 3 месяца, и уже подчиняясь закону, и плюс вот это рождение свыше, в нем вырастает послушание или откровение о Боге. То есть, когда человек принял Иисуса Христа Сыном Божьим, плюс Евангелие, свидетельство Иисусова, вот это Евангелие, плюс начаток Духа, который в нас, и вырастает, возрастает вера наша. Наша вера не возрастает от учений человеческих, от заповедей человеческих. Наша вера возрастает только через пребывание в Слове Божьем. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. То есть, если мы признали Иисуса Христа Сыном Божьим и пребываем в Писании, мы возрастаем в вере в Боге, в познании Бога. Ну, конечно же, просто одним Писанием, не признав Иисуса Христа Сыном Божьим, не возрастаем. То есть, если человек не принял Иисуса Христа Сыном Божьим, но пытается понять Писание или весь день с утра до вечера читает, у него ничего не созидается. Почему? Потому что только Духом Святым открывается Писание. И поэтому, чтобы мы понимали, все церкви, которые исповедуют, что Иисус Христос есть Сын Божий, это церкви Божьи. Это церкви Божьи. Конечно, куча разных направлений и деноминаций, но я вас просто уверяю, что согласно Писанию, это церкви Божьи. Потому что они исповедуют Сына Божьего. А уже дальше все зависит от того, насколько человек проникновенно изучает или пребывает в Писании и развивается вера его. Конечно же, в связи с тем, что люди инертны, они больше читают книжки других тех людей, которые получили откровение. Но поймите правильно, через чужие откровения ваша вера не возрастает. Ваша вера возрастает только через чистое словесное молоко, через чистое, через само Евангелие, плюс тот Дух Божий, который вы получили через признание Иисуса Христа Сыном Божьим. И это наше возрастание. А от того, что люди, ну, люди есть люди, но при том, при всем нельзя сказать, что вот есть одна церковь, и вот она 100% чистая и правильная, а другие не такие правильные. Нет, такого нельзя сказать. Вот. И нельзя сказать однозначно, что вот все церкви правильные, и вот везде тоже так нельзя сказать. То есть важно, ну, Бог хочет иметь с вами личное отношение. Церковь – это хорошо, потому что хорошо братьям и сестрам собираться вместе. Там, где мы изучаем Писание, там, где мы любим друг друга, там, где мы практикуемся терпеть, любить, служить и так далее. Это очень хорошо, что братьям и сестрам собираться вместе. Но поймите правильно, спасение, каждый сам за себя даст ответ перед Господом. И когда мы предстанем перед Господом в момент смерти, мы не можем защищаться доктринами, конфессией или еще что-то. Мы можем защищаться только Словом Божьим. Мы можем быть перед Богом только с тем Богом, который у нас внутри. Поэтому держитесь в основном Писания. Не смотрите критично на церковь. Если они там поклоняются Иисусу Христу, слава Богу, это Божья церковь. Но углубляться в учениях, углубляться надо в Писание, и все будет хорошо.
Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
У скайпі пишуть також цікаві питання, але зараз у нас на зв'язку Василь. Ми вас вітаємо.
Доброго вечора, мир Божий всім.
Доброго вечора.
У мене, брат Олексій, є таке запитання. Оскільки тільки що ви сказали, що не в усіх церквах правильно, коли Ісус Христос зустрівся з самарянкою біля криниці, він сказав їй, що не будуть поклонятися ні на горі, ні в Єрусалимі, але в Дусі і Істині. А тепер є таке поняття підпорядкування патріархії. московський, оскільки в нас в країні війна і на нас напали. Чи правильно, по слову Божому, відноситися до територіальної церкви, яка знаходиться на ворожій території відносно нашої держави? Дякую.
Ви знаєте, Господь сказав, наше життєство на небесах. Мы тут странники и пришельцы. Вообще ни к чему не надо привязываться на этой земле. И на этой земле мы не обязаны никому ничем, кроме взаимной любви. Поэтому мы, наша жизнь – это быть светильником Господним и нести любовь Божью. А привязки здесь никакой нету. И никакой привязки даже к церквям или епархиям, неважно каким. И если мы вспомним 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха Павел говорит: «Я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с младенцами во Христе, потому что вы еще плотские. Ибо если вы говорите: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я теперь от себя добавлю, я там московского патриархата, я баптист, я пятидесятник, а я там киевского, а я еще кого-то. Если мы будем причислять, то вы просто еще дети, а младенцы не сведущие в слове праведности. Поэтому я призываю вас, если у вас есть какая-то еще душевная привязка, какой-то территориальный, или какой-то административный, или еще какой-то религиозной или церковной структуре, вы должны быть сведущи в слове праведности. Обратитесь к Слову Божьему и создайте царство внутри вас. Ваше царство внутри вас, оно не снаружи. Снаружи нас уже нету. Мы отдали себя Господу. А Господь говорит, Он сказал, забрал нас от мира, и мы забраны от мира, и наше жительство на небесах. И этим самым мы получаем эту свободу. Свободу от этого мира, свободу от войны, от раздоров, от какой-то боли, от скорби, от нужды, от болезни, от непрощения. Мы получаем свободу только тогда, когда мы обретем Царство Божие внутри нас, когда мы обретем мир Божий в Иисусе Христе, который на небесах. И мы стремимся к Ним, мы желаем лучше разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Вот наша позиция. Это позиция верующего. И поэтому перестаньте быть младенцами, перестаньте привязываться к территории, к религиозным и административным организациям. Ваша административная прописка на небесах. Вот туда стремитесь всем сердцем, всеми силами. Ищите этого возлюбленного, лучшего. И Господь сказал евреям 11:16, ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному, и поэтому Бог не стыдится их, ибо Он приготовил им город.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
Двоє радіодозвонювачів у нас на зв'язку. Олександр, він був першим. Ми вас вітаємо.
Мир вам.
Мир вам.
Брат старший, пожалуйста, объясни, где сердце наше? Изнутри сердца, я знаю, все исходит, да? Спасибо большое.
Сердце... І давайте ми вислухаємо другу нашу радіослухачку, Олена. Перед тим уже попереджували, як ви виходите в ефір, будь ласка, робіть свої приймачі якомога тихіше або виключайте звук. В іншому випадку ми з вами не зможемо поспілкуватись. Доброго дня.
Приймач вимкнути.
Так, будь ласка, говоріть ваше запитання.
Я хочу задати питання такого змісту. Коли ми читаємо Євангеліє, особливо коли йде про оздоровлення Ісуса Христа, Ісусом Христом оздоровлення, Ісус Христос говорить: «Ідіть і не розповідайте про це». Чому не розповідати?
Зцілення.
Це одне питання. Інше питання, яке стосується посягання на волю людей. Господь не посягає на волю людей. А коли загарбник втручається в нашу країну і нападає, він хоче посягнути на нашу волю. І тому, на мій погляд, захищати державу, обороняти державу – це є святий обов'язок кожного громадянина. Дякую, що ви вислухали мене. Дякую.
Ну, первое про
серце.
Про серце, да. То есть это хороший вопрос, что изнутрь, из сердца исходят источники жизни. Эти источники действительно исходят изнутрь и из сердца. Тогда задается логичный вопрос, а где же это сердце или что это такое? Конечно, сердце – это не… То есть духовное сердце – это не физический орган нашего сердца. Но смотрите, как интересно. Легче всего мне, наверное, объяснить это через желание. Через желание. Вот смотрите, когда мы родились, а мы родились через Римлянам 5:12, все во грехе, через Адама все согрешили и лишены славы Божией, и все родились во грехе и в смерти. Ефесянам 2 глава, мы все мертвые во грехах родились. И поэтому вот когда мертвый еще человек, у него сердце злое, он... Злого сокровища выносит злое. Он ненавидит, он эгоист, он жадный, он стремится быть всех там выше, сильнее, богаче и так далее. Ну, то есть он очень эгоистичен, эгоцентричен. Это то пораженное сердце, это, ну, как бы сатанинское, что ли, сердце, которое работает на зло, на разрушение и на гордыню. И когда мы приняли Иисуса Христа Сыном Божьим, то в нас вошел Дух Божий, согласно 1 Иоанна 4:15. Он вошел и прямо вошел во внутренность нашу. И Он изменил желание сердца. Понимаете? То есть Филиппийцам 2:13 Он изменяет хотение и действие по своему благоволению, производит в наших сердцах. То есть и после вдруг, после того, когда мы приняли Бога, то наше сердце не хочет делать то, что раньше делало, и хочет делать то, что раньше не хотело делать. Теперь наше сердце хочет творить добро и совершенно не хочет ругаться, там, какую-то пошлость говорить или смотреть, или и так далее. То есть все изменилось. Вот это желание. Бог есть Дух. И поклоняющийся Богу поклоняется в духе и в истине. И поклонение в духе – это и есть отдать Ему свою жизнь, отдать Ему свое сердце образно. И тогда Бог берет наше сердце и совершает свою волю. Почему и написано, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. А воля – это тогда, когда мы отдали себя Богу. И Бог тогда Духом Святым созидает внутри нас свое желание, свою волю. Как он сказал Давиду: «Да я нашел человека по сердцу моему, ибо он исполнил хотение, все хотения мои». Вот что значит сердце. Это тогда, когда вот у нас поменялось желание, поменялась внутренность. Это, конечно, не физический орган. Конечно же, это не какое-то место в нашем теле. Это духовная составляющая. Мы в первую очередь дух, в первую очередь обрели вот этого духа, который имеет душу, которая живет уже в теле. И поэтому тело – это самое последнее. Вот, потом душа, а потом дух. И вот этот дух и есть, управляет, управлять должен нашу душой. Ну, должен, а управляет ли? Это вопрос нашего роста. Кто управляет нашей жизнью? Наша душа или наш дух? Или еще тело все-таки где-то пончиками и мармеладом? То есть где управление? А должен управлять дух, должен управлять Господь, созидать внутри желание. Не так, знаете, вот, ага, значит, мне там надо сейчас сделать что-то доброе, я заставляю себя делать доброе там, или любить кого-то. Нет, это, ну, не приносит никакой пользы. Бог хочет, чтобы ты хотел делать добрые дела. Не заставлял себя делать, не заставлял себя служить, не заставлял себя творить добро. А Бог хочет, чтобы ты это хотел. И Он тогда через тебя Духом Божиим творит добро, творит любовь. Человек не может любить, потому что Бог есть любовь. Но когда мы любим, и любим по-настоящему любовью Иисуса Христа, это значит, Христос через нас любит. И поэтому местоположение сердца, наверное, в самом Господе. Наше сердце в Иисусе Христе.
Спасибі вам за служіння. У нас в студії був Олексій Анатолійович Волченко. До наступних зустрічей.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ, 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.ua.